Я хотел одну тему предложить. Как вступление скажу, что когда человек происходит период воспитания, духовного становления, то в этот период у него есть такая составляющая – подражание. Даже иногда не надо призывать к подражанию, оно получается естественно, автоматически. Например, дети родителям подражают. Но этот процесс обязательно включается. Если бы мы жили одиноко, вокруг меня не было бы людей. Наверное, я никому бы не подражал. Может быть, только животным. А так люди обязательно подражают. И вот хотелось отметить, что жизнь христианина проходит в трех средах. Это церковь, это дом и работа. Ну, может быть, другая среда. Кто часто болеет, он в такой среде находится, больничный. Кто бесконечно учится, у него своя среда. Но в целом наша жизнь проходит в трех средах. И вы знаете, в этих средах кто-то может оказать влияние и оказывает. В какой среде я больше нахожусь, в какой среде я развиваюсь, будет обязательно влияние. Священное Писание, книга Библия, нам открывает четыре объекта для подражания. Я на этом хочу остановиться, прочитать об этом и иметь некоторые рассуждения. Первый объект для подражания записан Ефесянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Первое, наверное, самая высокая планка для подражания – подражание Богу. Библия к этому призывает. Кто-то скажет, да неужели можно как-то подражать Богу? Такая высота, такой идеал. Братья и сестры, можно. И Библия об этом говорит. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, дословно, как любимые дети. Подражайте. Священное Писание призывает. В чем именно? На что обратить внимание? Я хочу выделить три здесь момента. К чему призывает Библия подражать? Не все это, но три наиболее важные выделю. Первое. Евангелие Матфея, 5 глава, 48 стих. Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В этом стихе не заложена мысль о безгрешности. Здесь призыв к совершенству в добрых делах. Подражать Отцу – вот в добрых делах, подражать в росте благочестия, в таком возрастании. Библия призывает «будьте совершенны». Екклесиаст в 3 главе пишет такие слова, подчеркивая совершенство Бога. «Познал я, что все, что Бог сделал, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить». Вот совершенство – это то, к чему нечего ни прибавить, ни убавить. Вся полнота. Мы с вами люди очень несовершенные. Нам есть, что надо прибавить к нам, и есть то, что надо от нас убавить, от чего избавиться. Это наш процесс духовного созревания, становления, совершенствования. И Слово Божие об этом призывает. Однажды богатый юноша подходит к Иисусу Христу и говорит, задает ему очень серьезный жизненный вопрос. «Учитель благий, что сделать мне доброго?» Что сделать мне доброго? Почему? Он тоже хотел стремиться к совершенству. И Христос ему дает такой ответ. Для него, думаю, неожиданный. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение, раздай нищим, потом следуй за мной». Добродетельность христианина – это очень важная черта библейская. И Христос говорит, чтобы мы в этом подражали. Творить добро и злым, и добрым. По крайней мере, так действует Господь. Второе подражание. Евангелие Луки 6:36. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Ну, еще есть идентичное слово. «Будьте сострадательны». Братья и сестры, Бог призывает нас подражать Богу в Его милосердии. Таким Бог, с таким качеством когда-то открылся в Ветхом Завете Моисею. «Я Бог», – он показал, когда на горе Синае провозгласил: «Я Бог, многомилостивый, долготерпеливый, истинный, прощающий вину, преступление и грех, не оставляющий без наказания». Вот таким Бог открылся уже в Ветхом Завете. Такой Бог и сейчас является. И Он говорит: «В милосердии и сострадательности вы мне подражайте». Вот. Бывает, это качество утрачивается. А Библия нам об этом напоминает. Ну, и на третьем остановлюсь. Первое послание Петра, 1 глава, 15-16 стих. «Будьте святы во всех поступках, потому что я свят». Вот это подражание сегодня самое непопулярное в христианстве. Это слово даже вызывает раздражение, не то что подражать. Это слово одних пугает, других озадачивает. Но Священное Писание конкретно говорит, чтобы мы подражали Богу. В чем? «Будьте святы». Написано «во всех поступках». Святость не подразделяется на какую-то светскую и священную. Во всех поступках, то есть и в доме молитвы, и на работе, и на учебе, и на улице. А мы иногда классифицируем. Тут святость чуть пониже, или можно ее вообще не проявлять. Но в доме молитвы, ну, как-то я буду получше выглядеть или вести себя. Библия говорит: подражайте в чем? Будьте святы во всех поступках. Это большая ответственность. Нельзя об этом забывать во всех поступках. А поступков сегодня очень много. Люди деятельные и активные. Вот это подражание, оно как бы в интересах христианина. Знаете почему? Богу можно много пользы принести, только когда мы живем святой жизнью, стремимся к святости. Когда-то произошло в израильском народе восстание Корея, Дафана и Аверона. И вот Моисей с ними разговаривал, от лица Бога говорит Моисей: «Завтра Господь покажет, кто его и кто свят». И дальше написано: «чтобы приблизить его к себе». Значит, святость, она приближает к Богу. Нам для этого читать очень приятно. И эта цель хорошая, добрая. Мы всегда молимся и переживаем, чтобы быть как можно ближе к Богу. И наше время сегодня злое, время искушений, время греховное, время, когда нас окружает зло. Потребность ближе к Богу быть очень высокая. И мы об этом молимся и, может быть, и постимся. Так вот, святость, она приближает нас к Богу. Да благословит нас Бог. Открывая этот пункт, хочу такое обобщение сделать, что, в общем-то, подражание Богу, которым призывает Библия, оно формирует наши черты характера. Быть добродетельным, милосердным и святым во всех поступках. Второй объект для подражания, которым открывает нам Слово Божие. Евреям послание, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Второй объект для подражания, братья и сестры, это наставники, которых уже в живых нет, они умерли. Наставники всегда есть в церквах и были, где мало, где много. Даже во времена Павла он дает такую цифру: у вас тысячи наставников, а вот отцов мало. Наставники всегда были. О вере наставниках в Новом Завете говорится как воспоминание из Ветхого Завета. Вера ветхозаветной мужей веры, героев веры. «Поминайте наставников ваших, это которые жили когда-то, которых мы знаем». Я бы так сказал, наставники могут быть личные, могут быть церковные. Вот, и Библия говорит: призывайте, подражайте вере их, подчеркнуто вере. Хочется сказать, слава Богу, что в истории нашего братства, вот в Совете Церкви, всегда были наставники. И нам есть что вспомнить. Их не надо где-то из памяти откапывать, доискиваться, друзья. О них очень легко вспомнить, только надо вспомнить. Почему? Они всегда были на разных уровнях наставничества в братстве. Вот. И Библия говорит: вспомните. Сегодня много биографических книг выпускается. Вы почитайте эти книги, и вы увидите, жизнь людей, богатых верою. И вы увидите жизнь наставника, кому подражать можно. А сегодня читать не любят. Лучше видеоролики смотреть. Я не знаю, насколько там польза духовная, продуктивная для нашего духа, для души. Но вот Библия нам говорит, вы поминайте наставников, которые проповедовали. Не которые на печке лежали, они проповедовали. Подражайте вере их. Сколько было наставников, богатых верою. Знаете, даже в малом. Я уверовал, когда мне было 23 года. Это было давно. У нас пресвитер, он тоже 3 года отсидел за веру в Бога. А когда он был на свободе, он жил в шахтерском городке. И он работал шахтером. Кто знаком с шахтерскими профессиями, забойщики и проходчики, и забойщики – это самые тяжелые физические работы. Вот он работал забойщиком. Это очень тяжелый физический труд и опасный. И работа там всегда посменно была. И когда у него смена была ночная перед воскресеньем, он всегда приходил на собрание. Сейчас много людей работают посменно. И вошло в привычку, что на собрание я не иду. Почему? А я с работы, я с ночной смены. Друзья, он никогда не пропускал собрание. И когда он был на собрании, я не помню одного случая, чтобы он задремал от усталости. Он всегда слушал. Ну, другого варианта не было в работе. Вот где-то у него и выходной попадал, как рабочая смена. Но вот эта простая верность, друзья, наставников, оно сохранилось сегодня для тех, кто моложе. Мы можем вспоминать и подражать. Был я однажды на освящении молитвного дома, у нас там в Уральском объединении. Вот пресвитер старенький, он уже не был ответственный за церковь. И вот много молодежи было. И он уже настолько был слаб, что иногда за кафедрой ему могло бы стать плохо. И братья решили ему слова не давать. Тем более освящение, торжественное собрание. Вот гостей много приехало. И тут он пишет записочку ведущему. «Все-таки, братья, дайте мне 5 минут. Я хочу сказать слово, особенно для молодежи. Вот слово, чтобы были верны». Ну, братья решили, дадим 5 минут. И он вышел за кафедру и просто примеры своей жизни привел. Говорит, когда я был раньше моложе, работал на производстве, на заводе. У нас был цех. И вот на торце цеха, где кровля, прикрепили большой плакат. Он назывался так: «Наша цель-коммунизм». И за этим плакатом следили. Это был призыв, один из лозунгов строителей коммунизма. Их везде вешали, в городах и на предприятиях. И вот однажды поднялся очень сильный ветер, и этот плакат как-то частично порвало, сдуло, перекосило. И начальник цеха вышел, посмотрел: «Не пойдет так, надо исправить». Подзывает и говорит: «Василий Гаврилович, ты видишь, плакат сдуло, надо его прикрепить назад». Он говорит: «Я крепить не буду». Ну, все знают, что он верующий. «Как ты не будешь?» «Я не буду». Он говорит: «Я не верю этому плакату». А начальник цеха говорит: «Я тоже не верю, но если цель сдула, надо прикрепить ее». А он говорит, коммунист, начальник цеха был. Что делать, когда цель сдула, прикрепить? И говорит: «Я не стал, не притронулся». Таким простым примером. Говорит: «Молодежь, в малом надо быть верным». Братья и сестры, вы живете в церквах, посмотрите на ваших наставников, как они живут. Они, может быть, не выпячивают: «Вот я такой, вот смотрите на меня там и то, и то». Друзья, просто посмотрите, они есть. Посмотрите, кто у вас был. Вспомните историю церкви в братстве. Господь милость мне такую явил, знаете, в молодости я пересекся с очень хорошими наставниками. Я жил в Луганской области и хорошо был знаком со служителями, которые по несколько сроков отсидели. Павел Тимофеевич Рытиков, Василий Андреевич Голубь, Балацкий Анатолий Никитович, Будков Николай Иванович, регентом он был. Полушин Леонтий Николаевич, Казарезов Алексей Тимофеевич, братья Совета Церкви, Хорев Михаил Иванович, Германюк Степан Григорьевич, с кем мне приходилось касаться, друзья, это братья, которые верны были. которых судили по несколько раз. Мы смотрели, молодые друзья, вот как бы ничем они себя не скомпрометировали. И приятно таких вспоминать. Благословение. Года два назад пригласили в Белгород меня, братья, там областное молодежное общение. И вот брат меня встретил на вокзале и везет на мероприятие и говорит: «А вечером я вас повезу к Степану Григорьевичу. Дедушка приказал». Так они его называют, ласково, дедушка. «Дедушка приказал, чтобы на ночлег меня привести к нему». Мы с ним друзья, и я рад такой дружбе, такому наставнику. И он сказал: «Если он не поедет, скажи ему, я его вычеркну из своих списков». Я думаю, вот еще я в списках каких-то. И когда приехал к нему на ночлег, я говорю: «Я с удовольствием поеду, не надо меня уговаривать». Я у него ночевал, мы с ним пообщались. Я говорю: «Степан Григорьевич, а что за списки у вас, что вы меня хотели вычеркнуть, если не приеду?» Он говорит: есть у меня списки. Вы знаете, я не хочу, чтобы меня вычеркнули из его списков. Вот списки тех, за кого он молится. Лучше в черные списки не попадать, да? А вот такие молитвенные списки. Друзья, это простые наставники, которые проповедовали Слово Божие, которые жизнь веры прожили. Библия говорит: «Поминайте наставников ваших и подражайте вере их». Подражайте. Еще один пример приведу. Посетил я одну церковь небольшую и проповедь говорил там. И моя тема проповеди была о вере. И я в этой теме рассказал один пример, совершенно незапланированный. Я его не собирался, но как-то он по ходу вспомнился, я рассказал. Примеры из истории нашего братства, начало 60-х годов. Как первые шаги веры сделали братья инициативной группы, Геннадий Константинович Крючков. И я там какой-то штрих рассказал веры. А на этом собрании, оказывается, присутствовала одна молодая пара с регистрированной общиной. Они стали ходить. У них ребеночек, по-моему, молодые они. И вот кончилось собрание, этот молодой человек подходит и говорит: «Я хочу с вами поговорить». Я говорю: «Ну, пойдемте поговорим». Отошли с ним в другую комнату, и он говорит: «Вы проповедь сказали, мне очень понравилась ваша тема о вере. Но зачем вы вот этот пример рассказали в 60-х годах? Вы понимаете, что сейчас тема страдания, она вообще не актуальна? Это только нас разъединяет, нас больше это удаляет. Зачем этот пример рассказываете? Это вообще не нужно уже вспоминать». И он меня так, знаете, убедительно. Я говорю: «Молодой человек, тебе сколько лет?» Я не помню, 23 или 24 он сказал. Я говорю: «А я уверовал в 1979 году». Я говорю: «Ты знаешь, я знаком, что такое разгоны богослужения, что такое обыск, что такое выписанные штрафы, и как тебя на работе всех премий лишают. Вот. Я знаком, что такое вызовы в прокуратуру. С КПЗ один раз побыл знаком. Я говорю: у меня отец 3 года отсидел за веру в Бога. И ты мне сейчас предлагаешь это вычеркнуть. Это моя часть жизни. И из-за того, что это кому-то не актуально, я должен это сейчас вычеркнуть из своей жизни». Он подумал, осекся, говорит: «Ну нет, конечно, такое нельзя вычеркнуть». Это уже брат говорил важные тезисы в отношении значения истории церкви, как она важна для дальнейшего, для будущего. Третье, прочитаю, Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Третий объект для подражания. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». И еще один стих. И, кстати, это не один, еще есть стихи на эту тему. 1 Коринфянам 4:16. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот второй стих, смотрите, какой акцент сделан. «Умоляю вас». Но я понимаю бы, если Павел сказал: «Умоляю вас, вы Богу подражайте». А он говорит: «Умоляю вас, вы мне подражайте». Как будто вот, ну вот что-то человеческое на передний план выходит. Вы знаете, такие мысли могут прийти, когда этот стих взять из контекста вырвать. Но если посмотреть всю главу, апостол Павел о себе и о служении апостолов пишет так, что каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Мы безумны Христа ради. мы трудились, мы благословляем, мы терпим. Там все это в главе перечисляется. И после вот этого перечисления апостол Павел говорит: умоляю вас, вот вы мне подражайте. И добавляет: как я Христу. Друзья, все равно Христос здесь, подражайте мне. Сегодня это подражание, друзья, где-то очень настолько ответственно, что трудно такое провозгласить. И мы чаще можем слышать с кафедры: брат, сестры, вы на меня не смотрите, вы смотрите на Христа. Я же несовершенный, друзья. Библия так не говорит. Павел говорит: подражайте мне. Может быть, я так и не скажу. Я уверен, скромный человек нам так не скажет. Но, дорогие друзья, поверьте, что даже не говоря это, на нас будут смотреть и будут подражать. И в одежде, и в прическах, и в манере, и в стиле жизни будут подражать. Кто? Подрастающее поколение. Кстати, сегодня подражать люди могут и родителям, и учителям, и наставникам, и артистам, и бизнесменам, и спортсменам. Объектов для подражания в мире очень много. Они заманчивы, они интересны. Поэтому Библия нас концентрирует, ориентирует на правильное подражание. У одного пастора в регистрированной общине брали интервью. Но мне чем это интервью понравилось, что этот пастор не из старых. Он уверовал в 90-х годах из мира. И он так трезво, откровенно смотрит жизнь. И когда коснулись проблем христианской жизни молодежи, кто брал у него интервью, журналист, он задал такой вопрос: как вы думаете, кому сегодня подражает молодежь? Он говорит: я уверовал, когда я вижу три периода подражания. Первый период подражания молодежи, когда молодежь подражала героям веры. Это то, что, говорит, я не пережил, я это прочитал и узнал в прошлом. Это те, которые страдали за Христа, жизнь отдавали. Молодежи к этому призывали и ориентировали, подражайте их. Второй период подражания наступило благовестие, 90-е годы. Призывали подражать миссионерам, благовестникам, открывались новые точки, новые способы благовествования. Это был период, когда молодежь подражала. И потом, он говорит, третий, к сожалению, сегодня период. Ну, это интервью где-то больше 10 лет назад я читал. Он говорит, третий период сегодня подражают бизнесменам. Он это сказал с сожалением. Братья и сестры, в каждый период истории церкви или просто нашей жизни всегда будут какие-то объекты для подражания. И чтобы не запутаться, не заблудиться, чтобы не было потом печальных исходов, Слово Божие призывает: подражайте. В одной книге недавно прочитал, что люди подобны деревьям. Интересное сравнение. Тень дерева – это репутация. Плоды дерева – это черты характера. А вот корни дерева – это внутренняя сущность. Вот сегодня мы хотим в чем-то подражать, а вот увидеть, какая внутренняя сущность человека. Что там внутри? Библия тоже на суть указывает. Все водимые Духом Божиим – суть. Сыны Божьим, суть. Господь хочет видеть суть. Мы можем и правильно где-то сказать, правильно говорить, а вот какая наша сущность? Вот эта внутренность, с чем эта сущность соединена, слита, скреплена? Хорошо, если там в основе Бог, учение Христа, стремление к святости, тогда мы можем не бояться, что с нас будут подражать и в чем-то добром. На этом я ограничусь, друзья. Четвертый, последний объект для подражания, очень тоже ответственный. Читаю первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе». По контексту там речь идет о гонениях. В одной местности церковь терпит гонения от иноплеменников, в другой церкви Павел одобряет и говорит: «И у вас гонения, и вы сделались подражателями». Подражать в гонениях – такое подражание не укладывается в головах христиан. Я обратил внимание, в христианском мире, в нашем братстве это не принято. Наверное, и хорошо. А в христианском мире, если смотреть масштабно, принято сегодня давать название то ли церкви, то ли молитвенному дому Это название пишут на стенах молитвенных домов. И названия очень разные, очень яркие, говорящие о многом, а бывает ни о чем не говорящие. Вот «Церковь благодать», «Живое слово», «Ковчег спасения» и так далее. Я раз цель поставил, выписывают названия. У меня такой список образовался. Встречал очень эксклюзивные названия. Например, «Церковь дизайн Божий». Что хотите, думайте. Дизайн Божий. Вот можно подражать названию, друзья. Но дело не в названии. Вот здесь мы прочитали. «Братья, мы сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы было подражание. И мы сегодня, даже в нашем братстве, когда уже либерализм имеет место, мы тоже где-то присматриваемся и где-то выборочно, кому мне подражать. Я как-то был на одном молодежном лагере, и мне понравилось, в конце там у костра было знакомство с молодежью. Мне было приятно увидеть, все проходило довольно скромно, сдержанно, назидательно. Каждый раз менялся ведущий. И вот молодежь выходила и отвечали на некоторые вопросы, коротенькие свидетельства. Воспринималось очень положительно, назидательно. И один из последних вопросов ведущего был такой: «А какая изюминка вашей молодежи? Или какая особая черта вот вашей поместной молодежи?» Ну, там спрашивали, сколько человек в церкви, молодежи. И они говорили, одна группа молодежи вышла и говорит: «У нас такая черта, мы гостеприимные. И кто здесь находится, мы, говорит, всех вас приглашаем. Но вы все сразу не приезжайте, мы не успеем вас разместить, не сможем». Вторая группа выходит, опять сказали, ответили: «А какая у вас вот изюминка вашей молодежи?» Он говорит: «Мы очень любим общаться, мы общительные. Мы дорожим общением». Ну, тоже хорошо, положительно. Третья группа выходит: «Ну, у вас какая особенная черта?» «Мы, говорит, поющие. Нас молодежь очень любит петь. И мы сейчас вам споем песню». И так все это хорошо, дружно спели. Я вот слушал, друзья, вот ни за одну группу молодежи не сказали: «Молодежь молящаяся». А хотелось бы услышать. Вот какой сегодня церкви? Сегодня у нас церкви большие устроены. Они и поющие, и играющие, и хорошо проводящие время. И благовествующие есть, друзья. Но не все церкви молящиеся. Хотя наши дома молитвы называются молящиеся. Вот какой церкви подражать? В чем подражать? А молодежь, она очень хочет подражать. И задают вопросы. А почему вот так? Мы хотим вот так, чтобы там было. Чтобы в нашей церкви так было. Ответственность большая. А Петр пишет, первое послание Петра, 5.13, привет и передает. И говорит: «Приветствует вас избранная, подобная вам церковь в Вавилоне». То есть подобие, друзья, в избрании, церковь Божья, и подобие в жизни. Какое у церкви отношение к греху, к миру, к святости, к пути Божьему? Вот такая церковь приветствуется. Сегодня много общин. Не всю общину можно даже назвать церковью. И не всем можно подражать. Был такой человек, он уже умер, Дентон Лотс. Это бывший генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса. Ну, его больше интересовали проблемы богословского образования. Но, тем не менее, он разъезжал по церквам европейских. И он в журнале однажды сказал такие слова: «Во многих местах либерализм убил церкви». Я так прочел и думаю, интересно, можно убитые церкви призывать к святости, к совершенству, просто к покаянию убитой церкви? Или можно убитым церквам подражать? Они функционируют. Они не разложились, они не самораспустились. Они действуют и живут. И это их удовлетворяет. Но он, человек, делает вывод, посмотрел, что это церкви убитые. Чем убитые, друзья? Либерализмом, то есть вредным попустительством. В религиозном раскладе это слово такое значение имеет. Дорогие друзья, подражать церквам. Какая моя церковь? Могу ли я сказать: вот нашей церкви подражайте? Хочу я, чтобы так жили? Или наоборот, вы к нам не подражайте, у нас столько неустройств, у нас что-то упущено, что-то пропущено и куча недостатков. А если я хочу подражать? Я бывал за границей, и в Европе, и в Америке, друзья. Там обилие церквей. в любом раскладе, в союзах и без союзов. Вот у нас здесь братья с Германии присутствуют, они с этим знают. Есть церкви нейтральные, автономные, независимые, свободные, какие хочешь. И здесь тебе не понравилось, ты можешь сюда перейти. Это не понравилось, сюда можешь перейти. Здесь тебя не устроил, сюда можешь. И можешь переходить и переходить. Ты ищешь, ну, что-то близкое себе по духу. Такие процессы происходят. Слава Богу, у нас такого пока расклада нет. Но, тем не менее, вопрос такой стоит. А какой церкви подражать? Божьей церкви. Это ответственность. В Священном Писании, а именно в послании Ефесянам, описывается церковь. По объяснению богословов, Ефесянам церковь описывается, взгляд церкви на церковь с небес. Какая она с небес? Совершенная, без пятна и порока. Вот такой церкви подражать. Но где найти такую церковь? Поэтому я так вот выписал аналитически, какой мы церкви можем подражать, если даже у меня такой вопрос стал, или я как-то не удовлетворен. Подражать можем церквам, которые утверждают истину. Церковь, которая сопротивляется греху. Церковь, которая держится в жизни, подчеркиваю, не по знаниям, не по теории, которая в жизни держится библейских принципов. И выражу еще одно аргумент. Взирая на славу Господню, преображается как от Господня Духа. Сегодня в церквах есть преобразование как от мирского духа в худшую сторону, а есть преобразование как от Господня Духа, взирая на славу Господню. Поэтому Священное Писание нам говорит, чтобы было такое подражание. И мы к этому должны стремиться и нести ответственность. Почему? Потому что я являюсь частичкой Церкви Божией, член Церкви, те, кто приняли крещение. И на мне ответственность, какая будет сформирована Церковь. Можно ей будет подражать или нет? Или я в каком-то поиске. Один молодой, ну он не молодой уже, мужчина уверовал в заключение. И когда освободился, ну, он стал искать себе церковь в большом городе и выбрал общину, которая недалеко от его дома была. И он стал приходить на собрания. Посещал другие общины и присматривается, какую церковь мне пойти. И вот он в эту общину чаще всего ходил. Сидел, слушал, взвешивал, о чем проповедует, вникал. Ну, такой вдумчивый человек. И однажды, говорит, я сижу, и впереди меня пришла, подошла и села на лавочку молодая женщина. И по какой-то причине она нагнулась, у нее сзади кофточка была короткая, и оголилась часть спины. И он говорит, я смотрю, на спине татуировка. Я сижу и про себя думаю, сейчас кончится собрание. Он таких рисунков тоже достаточно имел. И думает, кончится собрание, я сейчас к ней подойду, о Христе засвидетельствую. Вот, скажу, призову ее к покаянию. Ну, как он так сидит, понимает. Сейчас я ей дам свидетельство, я сам такой был. Вот, и когда кончилось собрание, он к ней подошел с таким намерением, но чуть-чуть поговорил, оказалось, что это жена пастора. Больше в церковь это не пошел. Братья и сестры, Библия говорит, ибо вы, братья, сделались подражатели церквам Божьим. Какая ответственность? Я слышал такие мнения аналитические, что ну вот, наше братство, Совет Церквей, или Международный Совет Церквей, Союз Церквей, современное название, ну, как бы лучшего мы не находим. Кто выходил из братства, чтобы выйти с девиза «Мы пойдем еще лучше, еще уже, еще святее», как бы таких призывов особо не слышно. Кто выходил, почему-то жизнь показывает, шли шире, попросторней. Вот. Поэтому Бог открыл этот путь. И чтобы нам сохранить этот статус, ну, не скажу неподражаемости, а чтобы можно было дать пример для подражания, нужно сохранить то, что мы получили в наследство. А наследство мы получили очень доброе. Это наследство отвоеванное. Наследство, которое отстояли, друзья, в серьезной борьбе. Не все эту борьбу выдержали. И то, что мы здесь находимся, это плод этой борьбы. Мне хотелось особенно к молодежи обратиться, что не забывали об этом и не были равнодушны. недавно тоже был в одном общении, попросили провести с группой молодежи молитвенный утренний час. Небольшой, человек 20 с лишним собрались. Я задал вопрос, кто Библию читает, по сколько раз, поднимите руки. Потом задал вопрос, кто Вестник истины читает, две руки поднялось. Я говорю, а кто чистый источник? Почти никто не поднял. Я говорю, это журнал для вас, молодежь. Он такой насыщенный, актуальный материал. Вот сейчас последний поступил, я уже больше половины прочитал. Такой полезный. Он прям по нынешнему дню. И предостерегающий, и поощряющий к доброму. Колоритный, духовно-колоритная литература. Ну вот сегодня мы видим, что бывает увлечена молодежь другим. Если нам дорого братство, дорого это общение, друзья, подумайте, взвесьте, как брат передо мной говорил, сделайте правильный вывод, правильный анализ, и не только обобщенный, а лично для себя, чтобы нам дальше следовать, быть верным Богу, сохранить, как Библия говорит, держи то, что имеешь, и сохранив, достигнуть вечности. Да благословит нас в этом Господь, Ему слава за все. Аминь.